В основном практика складывается из трех вещей: внешняя самодисциплина, внутренняя безупречность в энергии, то есть чистота нади, контроль ветра, пран, и внимательность, осознанность. Внешняя самодисциплина соответствует пути сутры, управление ветрами, пранами и каналами тантры и внимательности нутара тантры. Все сводится к этим трем. Подход к практике обычно существует двух типов: постепенный и прямой, или его называют мгновенный. Но мгновенно это не означает, что мы мгновенно достигаем просветления. Это случается только с единицами. Скорее, это означает, что мы прямо работаем с реальностью, минуя какие-то постепенные способы. Но просветление все равно наступает через какое-то время. Однако этот путь считают наиболее быстрым и прямым. Постепенно это скорее путь мастерства. Мы тренируемся и становимся все сильнее и более умелыми. Мы упорно изо дня в день тренируемся и становимся мастерами. Это подобно боевым искусствам или спорту. Вы оттачиваете годами филигранное мастерство, пока не станете супер-экстра-класса мастером медитации, техник, присутствия. Он связан с тренировкой метода личного усилия. Мгновенный – это не путь мастерства, а путь отсечения. Вы ничего в себе не выращиваете и не тренируете во внешнем смысле. Вы становитесь на такую точку зрения, которая говорит, что вам нечего в себе выращивать, что вы уже совершенны. Нужно просто убрать то лишнее, что закрывает ваше совершенство. Поэтому здесь не тренировка, а отсечение, убирание лишнего. Если мы спросим, что же надо отсекать, то это собственные оценки, предпочтения, сформированный опыт, цепляние, все то, что составляет эго, разделяющее мир на субъект и объект. И от того, насколько мы отсечем все это и оставим только зеркало чистого осознавания, зависит, достигнем ли мы успеха на прямом пути. Это скорее стиль махасидхов. Поскольку махасидхи жили в диких местах и погруженными были в медитацию, если ученик приходил к ним, им не досуг было тренировать годами учеников, философски объяснять многие вещи. Они были очень требовательны к ученикам, и они их сталкивали просто с ситуациями. Ученик либо пасует перед ситуацией, поворачивает назад и ищет более мягкого учителя, либо выдерживает и делает скачок, прорыв. Однако таким путем могли прогрессировать очень мало. Мы придерживаемся обоих путей. На постепенном пути вы пестуете определенные способы практики и становитесь в них умелыми. На постепенном пути у вас нет замешательства, и вы четко знаете, что зачем следует. Вы знаете, что здесь, если правильно годами тренироваться, ошибиться невозможно. Если вы делаете усердно пранаямы, ваши каналы когда-нибудь станут чистыми и зазвенят. И вы начнете прыгать в Падмасане, и кундалини когда-нибудь да войдет в Сушумну. Это вопрос времени и усилия. Или если вы усердно концентрируетесь в медитации годами, когда-нибудь вы войдете в Дхьяну и осуществите прорыв. Это неизбежно. Все зависит от вашего усилия, вашей твердости на пути. Путь отсечения сразу непонятен. Мы думаем, я оставлю все, отброшу все, а результат что-то эфемерное. И он непонятен даже практикам с большим стажем. Когда мы отсекаем свои оценки, предпочтения и цепляния, результат – это само по себе наступающее медитативное сознание – без субъекта. Результатом практики прямого пути является исчезновение субъекта «я», который цеплялся. И это цепляние и привязывало его к сансаре. А когда субъект исчез, то медитативное состояние возникает само, и оно уже не утрачивается. Так, когда мы идем любым из этих путей, выполняются на продвинутой стадии особые практики для прорыва.
Что касается специфических мест для практики, хорошие места чересчур расслабляют, и там слишком много приятного. И таким образом, там нет внешних и внутренних условий, решительно необходимы, чтобы возвысить расстроенное сознание. В этих местах у медитатора не могут так легко возникнуть спутанные мысли и грубые страсти.
Здесь говорится, что когда йогин достигает совершенства, то ему нужно практиковать с более жесткими нагрузками, что в хороших условиях без нагрузки он достигает некоторого состояния равностности. Однако ему надо переживать более сильные возникновения мыслей, эмоций или чувств, помещая себя в более суровые условия практики. Это не рекомендуется новичкам, а говорится вполне четко в текстах, что это практикуется на стадии тепла, на ступени самадхи, когда усиливается элемент огня в теле, когда йогин обрел владение пранами.
Типа спутанного мышления и страстей, быстрое продвижение, возведение ума на стезю естественного состояния невозможно. Ум, одолеваемый безразличием и ленью, нельзя поднять над всеми мучительными обстоятельствами. Улучшая продвижение по пути, пусть даже медитатор и проводит многие плоды, годы, или же всю жизнь, обманывая себя, будто он занят медитацией.
Когда мы просто живем день ото дня, находясь в таком просто поверхностно-безмятежном состоянии, и наше созерцание не прогрессирует, это означает, что нам надо пересмотреть свои взгляды на практику созерцания. Потому что истинная практика созерцания, когда она выполняется правильно, это постоянный прорыв вперед, постоянная самотрансценденция. Такой йогин живет каждый день, словно вечность. Он каждый день заново рождается и умирает. Он соприкасается настолько с бесконечной тайной, что кажется, целый день – это целая жизнь. Каждое мгновение наполнено тотальным осознаванием. Однако на практике это достигнуть трудно. Поэтому мы практикуем ретриты, и кроме ретритов, ретриты с особо интенсивные ретриты, в которых выполняются более глубокие практики.
Пока он наслаждается мирной и неозабоченной жизнью, у него будет медитация, ориентированная чисто на такие условия, которые однажды выродятся до обыкновенного мирского уровня, как-нибудь, когда вдруг прорвется какой-либо эмоциональный кризис. Прогресса можно достигать более стремительного в течение всего одного месяца самотрансформации в ужасающих условиях, в суровой местности, в жилище злых...
Слышали? В ужасающих условиях. Поэтому, когда вы впадаете в замешательство от того, что хлеб не свежий, или что дует еще... в сентябре не затопили печку, вы должны вспомнить это, что это же совсем не ужасающие условия. И разве я не могу сделать это путем для практики? Пока мы не достигли стадии тепла, эти садханы мы не применяем, мы о них просто говорим, что они есть. Но на самом деле у нас есть каждый день те обстоятельства, в которых мы находимся, и я их рассматриваю как весьма благоприятные. Возможно, кто-то думает иначе, но я думаю, что для практики это как раз самое превосходное обстоятельство, когда мы чередуем ретриты со служением, когда мы часто помещаемся в различные, иногда даже трудные условия, и они требуют от нас самоосвобождения, большей осознанности. Мы не пребываем в таком тамосно-благодушном состоянии. Вокруг нас не все небеса, это ясно. Но когда мы сталкиваемся с внутренними эмоциями, то это как раз та энергия, с которой мы можем работать. Мы можем либо впасть в отрицание, или уныние, или гордыню, или какие-то клеши, но если мы настоящий практик, вместо этого мы можем понять, что именно это тот случай, когда мы можем проверить свою способность к созерцанию и приложить это. Месяц такой практики может быть даже ценным более чем 6 месяцев ретрита в спокойном, радостном, таком безмятежном, умиротворенном состоянии. Я это говорю на собственном опыте.
По этой причине медитаторам рекомендуется начинать практику, сперва делая подношение, а затем совершая практику самотрансформации в полнейшем безмолвии, на ужасающих или страшных вершинах, в горном уединении, возлеталище нечеловеческих сил, которые вызывают пугающие видения. На кошмарных кладбищах, где сваленные трупы и скелеты, под одиноким деревом, одержимым богами змеями. В покинутых городах, на перепутьях дорог, часто посещаемых голодными духами и призраками. Чтобы медитатор был уверен в своей способности выполнить тайную практику самотрансформации, старые учителя установили 5 существенных условий.
И когда йогин помещается в такие условия, это отличается от обычного ретрита и от обычной практики. Представьте, вы заходите куда-нибудь в комнату или в домик, а вам справа в челюсть. Вы приходите в себя, а вам слева. Вы только встаете на ноги, а вас бьют солнечное сплетение, а затем дают подсечку. И вы падаете на все 4 точки. Вы думаете, вот это да. И вы только уворачиваетесь, вам снова бьют в лоб. Это что-то наподобие, только на тонком уровне. Вот что такое места силы. Это я точно знаю на своем опыте, имея очень богатый опыт таких практик. И у вас нет другого выхода. Если вы плохой медитатор, вам лучше бежать оттуда. Но если вы сильный медитатор, вы просто боретесь за свою жизнь, когда здесь ставки уже не на жизнь, а на смерть. Либо вы выстоите и выровняете свое сознание и прану, отсекая страх, цепляние, полностью до конца отдавая себя этому состоянию ясного света, надеясь на него, как на последний шанс, как на саму жизнь, как на единственное, что у вас вообще есть. Либо эта энергия просто вас сминает, подавляет и почти уничтожает. Вот это то, что практикуется йогинами высоких стадий, овладевшими контролем нади и пран. И со временем, когда вы овладеваете своей внутренней силой, внезапно вы видите, что вы теперь становитесь сильнее, и ваше естественное состояние может покорять эти вещи. И через некоторое время вы берете эти энергии под контроль и полностью их побеждаете, как сильный слабого. И делаете их украшениями. Васудева шел однажды в ретрите и увидел змею. Ну, это уж был. Он просто схватил эту змею и обмотал вокруг шеи. И сел. И змея была настолько шокирована, она даже не успела зашипеть. Что-то наподобие происходит и с клешами, и различными препятствиями и трудностями у йогина, когда йогин обретает большое бесстрашие и силой только одного созерцания способен даже жесткие энергии покорять. Он становится подобным такому Шиве, который пьет яд или может навешивать змей на шею. Но до тех пор, пока истинный ясный свет не реализован и созерцательное присутствие не достигнуто, мы не говорим о таких практиках. Это делается индивидуально для тех, кто обладает подобной духовной силой. Однако, если говорить проще, то на самом деле различных таких трудностей или ситуаций возникает много и в повседневной жизни. Вопрос то, как мы к ним относимся. Можем ли мы их сделать практикой? Рассматриваем мы их как садхану высшего порядка, которая ускоряет наше духовное развитие. Если мы их рассматриваем, то мы думаем так: о, это кратчайший путь к моему быстрейшему просветлению. Если же мы это не рассматриваем так, мы западаем в какие-то другие, отличные от естественного состояния, восприятия и просто тормозимся в духовной практике. Если мы, допустим, тащим тяжелое бревно, то можно думать по-разному: о, я надрываю здесь, как последний А можно думать, ну, Миларепа гораздо более трудную работу выполнял, оттого и достиг просветления. Или если мы едим невкусную пищу, можно думать, ну, вот сейчас в мирской жизни можно было бы есть 5 видов пирожных или еще чего-либо. Но можно думать, когда практиковал Миларепа или Серафим Саровский, они ели гораздо более аскетичную пищу, не привязываясь к этому. Если нам трудно во время медитации, мы сидим и у нас затекают ноги, спина, и мы чувствуем уныние, то можно подумать, но были мастера, которые медитировали так, что протирали ягодицами коврики для медитации или кололи себя шилом в бедро. И когда мы всякий раз видим и думаем, что это наоборот способ для практики, который ускоряет нашу реализацию, мы вместо того, чтобы испытывать замешательство, становимся непобедимыми воинами, танцующими даже с яростными энергиями, с жесткими, обладающими способностью созерцать в любой ситуации. Один монах мне говорил, что у него было глубокое переживание не в ретрите, а когда он тащил генератор зимой. По морозу он тащил генератор с другим монахом. У него сначала была злость, гнев на погоду, на то, что ему нужно это делать, а потом понимание абсурдности всей ситуации. А потом внезапно все изменилось, и он обрел очень глубокое состояние ясности за пределами субъекта и объекта. Энергия даже повысилась. Это пример самоосвобождения ситуации, когда вы можете извлекать из любой ситуации энергию и использовать ее для ясности своего созерцания.
Пять существенных условий, которыми должен обладать медитатор. Первое. Быть честным при соблюдении заповедей в горном уединении. Быть способным справиться со всеми неблагоприятными обстоятельствами посредством духовных контрмер.
Другими словами, наша духовная сила должна быть способна одолевать любые неблагоприятные обстоятельства.
Владеть в совершенстве живыми наставлениями.
Часто мы получаем много наставлений, но мы забываем их применять в повседневной жизни.
Уметь восстанавливать весь твой поток слагающих существование через веру.
Здесь перевод. Уметь восстанавливать. Уметь восстанавливать поток своего сознания через веру. Вера и воззрение – это одно и то же. Когда мы овладеваем недвойственным воззрением, разумеется, у нас возникает вера. Когда мы получаем вкус естественного состояния, у нас возникает вера. И мы должны уметь восстанавливать в любой ситуации поток своего сознания через такую веру. То есть, где бы мы ни находились, мы должны найти этот путь, который приведет нас к той точке, где должен быть наш ум. Но эта точка известна. Это ясный свет изначального бытия Абсолюта. Это означает, что йогин в любой ситуации, он руководствуется абсолютным видением. и он может восстановить свое сознание из любого состояния. Возникает ли у него вожделение, гнев, страх, сомнение или неуверенность, желание критиковать других или блаженство от развлечения или что-либо еще. Все эти эмоции, мысли, он не позволяет себе признать их даже на мгновение. Он подобен искусному игроку, который отбивает мяч из любой позиции. Он выворачивается в любой ситуации и снова помещает свой ум в абсолютное состояние созерцания. Он созерцает только ясный свет. Если говорить более простым языком, он думает только о Боге и радуется всему. Поскольку, когда ты думаешь о Боге, по-нашему, созерцаешь, то ты не можешь не радоваться, если ты делаешь это правильно. Часто, когда я вижу тех, у кого есть радость, я думаю, ну это и есть созерцание, прогресс. Если на лице написано замешательство, уныние, это не есть к этому какая-то причина. Эта причина одна, просто еще не найдена, это нить, это точка истинного видения, созерцания. Был один философ в Древней Греции. Он принадлежал, по-моему, к школе стоиков или киников. У него было несколько учеников, и он путешествовал в Индию, чтобы еще получить знания от некоторых мудрецов. За счет философии он развил очень абстрактный ум и силу созерцания в своей школе. И он посетил одного святого Махариши в Индии. И этот святой сказал: «Ты очень глубоко проник в реальность осознавания, но еще не достиг подлинной реализации. Тебе надо поменьше быть около правителей, иначе это тебе повредит. Ты слишком много общаешься с политиками, но у тебя очень высокий духовный уровень». Поскольку этот философ сам имел уже высокую реализацию осознанности, он так воспринял его совет с иронией. И он вернулся в Грецию. По-моему, это было в Греции, я не очень хорошо помню. Это было во время царя Александра. И в то время также был Платон. И когда царь Александр общался с различными философами, он их одаривал различными подарками. Этот философ был известен тем, что постоянно выпрашивал у царя деньги, золото и прочее. И когда он выпрашивал, то царь говорил ему: «Что ты за философ? Философ должен быть отрешенным». Иногда он ругал его полностью, и некоторые придворные даже плевали на него. Но он все равно выпрашивал золото, а никто не знал, что он делал с этим золотом. Потом он шел и раздавал беднякам его. Все думали, что он выпрашивает его для себя. Он терпел разные оскорбления, унижения, все равно стоял с протянутой рукой до тех пор, пока царь не давал ему. И однажды царь взял его и Платона и спросил: «Чего вы хотите? Я могу вам подарить». Платон попросил какой-то известный трактат. Этот философ снова попросил золото, денег. Царь дал Платону трактат, и философу, хоть он и как бы любил его, но в душе он презирал его за то, что он просил денег. Он дал ему снова небольшую кучку золота. Сказал: «Вот, посмотрите, Платон — это Он знает, что надо просить философа, а ты одно название, только просишь золото. Тогда этот философ сказал, каждый просит то, что ему, чего ему не достает. Очевидно, Платону не хватает знаний. В конце говорится, что один богатый вельможа возненавидел этого философа за то, что тот его критиковал на приеме у царя. И однажды он его приказал схватить, когда тот случайно попал на его земли. И он приказал его казнить. И казнить он приказал его таким зверским способом. Он приказал его палачу истолочь в большой ступе железным каким-то предметом. Истолочь просто. То есть, когда его стали избивать, этот философ, он смеялся над этим палачом и над местным царем открыто. И говорил, что ты можешь убить мое тело, но мой дух тебе никогда не достать. И он хохотал, когда палач его убивал. Но царь приказал его казнить, потому что он, как показалось ему, мог повредить его политической власти. И тогда он сказал, ну, его убивают, он смеет еще хохотать надо мной, отрезать ему язык. И когда он отдал палачу такое приказание, то этот философ сказал, тебе нужен мой язык, получи. Он взял сам себе, откусил язык и выплюнул. И говорится, что дух этого философа был непоколебим, так царь не смог ничего ему сделать. Он его казнил, но он умер, смеясь в лицо царю. Он говорил, что ты неволен достать мое сознание. Оно за пределами этого тела. Оно недоступно.